Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Сегодня 21 марта 2025 года. Меня зовут Яков Файн, я нахожусь в городе Нью-Йорке сегодня. И рад вас приветствовать на нашем чудном, дилетантском, ламповом, дружественном, интерактивном канале. Сейчас, as usual, как обычно, прямой эфир. Поэтому, пожалуйста, приходите, давайте поручкаемся, поздоровкаемся. И тогда продолжим наши разговорчики в строю. Люди уже стали подходить и говорят вот что. Елена пишет: Happy Friday, Яков and everyone. Здравствуйте. Black Cat пишет: Яков, Госдеп заявил, что война в Украине в шаге от перемирия. Вы в это верите? Нет, не верю. Ну, понимаете, define шаг. Сначала надо определить, что такое шаг. Если шаг это месяц, то не верю. Если шаг это полгода, то верю. Так, что касается, кстати, вот этих бомбежек и перемирия. Как я вам и говорил, вот это первое возмущение. Вот он сказал, Путин сказал, что он даст приказ о том, чтобы не бомбили, а все равно продолжают бомбить и так далее. Я вам сразу сказал, не надо особо заранее реагировать. Конечно, хочется, чтобы он не бомбил. Но договора нет. Договора нет. До сих пор нет. Который описывал бы, когда вступает в силу это прекращение огня между Россией и Украиной. Обратите внимание, не между Россией и США, не между США и Украиной, а между Россией и Украиной. Его пока нет. 24 января, какого января? Марта. В Эр-Рияде буду встречаться через посредника Украина и Россия, фактически, группы. Где они опишут, и там прямо, я думаю, там будет прямо написано. Энергетический объект, допустим, Чернобыльская АЭС. Не бомби птичку, ставь птицу. Это не бомби, это там будет список. К сожалению, там не будет фразы, которая говорит, не бомбить дом 28 на улице Каштановой в городе Харькове. Такого там не будет, понимаете? И все понимают, насколько это цинично, насколько это странно. Если Россия заявляет, что мы не бомбим гражданские объекты, мы бомбим только инфраструктуру. Все равно они потом могут сказать, в нашем договоре был указан список того, чего бомбить нельзя. Это мы бомбили? Нет. Ставь галочку. Поэтому ожидать того, что перестанут звучать сирены и тревоги в городах, к сожалению, не приходится, я думаю. Но, по крайней мере, это первый шаг. At least something. Black Cat пишет, у Трампа заявили, что США намерены взять собственность АЭС Украины. Зеленский сказал, что только управление. Вы еще верите в сделку по АЭС, и тем более по минералам, или это уже фейл? Нет, это не фейл. Ему сказали, что хотим купить. Зеленский сказал, потом уже, перед своим народом, что мы ничего не продаем. Продавать не будем, если захотят инвестировать, если они заберут ее у русских. То есть, значит, Соединенные Штаты Америки должны каким-то макаром договориться с россиянами, что россияне отдадут американцам Запорожскую атомную электростанцию. Реально ли это? Не знаю, чудеса бывают всякие, но это было бы очень странно. И теперь уже Зеленский говорит, никакой собственности речь идти не может, мы не продаем атомные электростанции никому. Было самим надо. Понятно. Вызывает уважение. С нашей стороны идут разговоры типа экономическое сотрудничество с Украиной, между Украиной и США, лучшая гарантия безопасности Украины. Ибо если в Украине будут наши инвесторы, тогда что? Ну, тогда россияне не будут бомбить, они же будут бомбить наших инвесторов. Идет себе такой инвестор по Харькову, например. Что, они дураки, россияне, бомбить этого инвестора американского, который идет по Харькову? Конечно, не будут. Другой вопрос. Где найти этих инвесторов, которым и как им объяснить, что, ребята, вы будете инвестировать в объекты в Украине, Вы являетесь гарантией безопасности. Ваши тела, ваши семьи, ваши головы. Так как вы живете здесь, вот в этом компаунде американском, то вероятность того, что вас будут бомбить россияне, небольшая. Она, конечно, есть. Но она же небольшая. Поднимите руки все, кто хотят переехать поработать в Украину. Найдутся. Немного, но найдутся. Найдутся американские сорвиголовы, которые ради денег, ради возможного большого заработка, а чем рисковее ситуация, тем больше вероятность заработка хорошая, поедут и будут работать. И гулять по Харькову, и не глядеть на небо, не летит ли ракета, которая нацелена в него. Как по мне, это bullshit. Лучшая гарантия безопасности Украины – это инвестиции в Украину американцев. Ну, мы маем это, что маем. Похоже, они уже хотят объединить договор по всяческим минералам, полезным ископаемым и другим ресурсам Украины и включить туда американский контроль, не владение, над определенными объектами, например, над атомными электростанциями в Украине. Их, по-моему, 9 в Украине. Ну, вот такой ответ. Он всплывет еще, этот договор всплывет где-то как-то. Морген пишет: Антон, никаких сделок не будет у Трампа, это все для замыливания глаз, сказал Антон. No comments. Вера пишет: привет, Богдан пишет: витаю. Витаю, Богдан. Волха пишет: привет вам из Бельгии. Ян пишет: привет и доброе утро. Привет, Ян. Антон, обстрел по Одессе был ответкой. Ответка. Сейчас уже такой идет замес, что трудно понять, где ответка, где не ответка, кто первый начал, кто последний. То есть изначально начали россияне, естественно. Но сейчас вот в этом считать после разговора Трампа и Путина, кто первый начал нарушать, нарушать что? Ну, я уже повторяюсь, похоже. Макс Юэй пишет: «Howdy from Ukraine, howdy. Howdy doody». Антон пишет: «Трамп не может контролировать никакие договоренности. Для того, чтобы они соблюдали, должен быть кто-то, кто будет это все держать на контроле, таких пока что нет». Я думаю, что это будет каким-то образом контролироваться со спутников. Других я пока не бачу, не бачу. Хотя, европейцы что-то там все-таки продолжают рассказывать о том, что мы пришлем туда войска, и там будет все хорошо. Пока свежо предание, но верится с трудом. Смайли пишет: від 5 до 20 років тим, хто шкодитиме Теслі та іншим компаніям. Ну, от давайте поговоримо пару слов про Теслу. Во-первых, у нас деньги – это все. В нашем американском обществе деньги, 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 деньги. О чем пела Лиза Минелли много раз. Ну и потом другие люди тоже пели в известном шлягере «Money, money, 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 money». Ну, нет, не мешает вспомнить и вокально-инструментальный ансамбль «Абба», он же квартет «Абба», который пел песню «Money, money, money», хотя они не из американского общества, так что в счастливой Швеции тоже, вероятно, деньги важны. Деньги разные нужны, деньги разные важны. И вот в то время как, Илон Маск с шашкой наголо скачет на белом коне в серых яблоках по всем предприятиям государственным американским. В это же самое время поджигают автомобили фирмы Tesla. Я видел, как эти уродливые сайбертраки горят. Вообще, там проблемы у них. Почти 2 года назад их представили, а уже было 8 реколов, то есть 8 раз счастливые обладатели Сайбертрака должны были приезжать на станцию техобслуживания, где им бесплатно меняли что-то там. 8 раз. То есть раньше я думал, что там можно вообще все починить с помощью загрузки нового софта, как бы в iPhone. В этом была вся фишка этих машин. Но еще там что-то, оказывается, отваливается спереди. Отваливаться вроде как не должно, а оно отваливается с передней панели. Ну, короче, Восьмой рекол, и все будет нормально. Все будет ханки-дори, чики-пики. Все будет хорошо. Но теперь вернемся к деньгам. Экономические показатели. Хочу вам напомнить, что компании бывают двух типов. Private and public. Private – это частная компания. Это моя компания, не твое собачье дело, что там у меня внутри, никому не обязан докладывать. Зарабатываю, не зарабатываю, сколько зарабатываю – мое дело. Есть компании, которые называются public company, которые прошли через определенный процесс и решили, что мы выпустим количество акций, которые, какое-то количество акций, акций, которые полностью представляют нашу компанию или часть компании, и выведем их на общий рынок, на публичный, на stock exchange, тот или иной. И тогда получается, что эти акции, то есть не раздаются, а покупаются людьми, другими организациями, всякими фондами, и получается, что уже вот часть компании или вся компания во владении вот в этих всех shareholders, тех, кто купили часть этой компании, или у них есть пенсионный план, какой-то брокерич компания, эта брокерич компания решила покупать разные акции, в частности, Теслу тоже. То есть вы можете быть владельцем части компании Тесла, даже об этом особо не парясь. Ну, то есть вы можете это знать, это от вас не скрывает, но в вашем плане решили прикупить чуть-чуть Теслы, акции. То есть получается что? Получается, что есть компания Тесла, и как она выступает, ее перформанс, очень важно. Потому как это не просто у компании плохие дела. Это значит, что море людей, владельцев акций, например, впрямую или косвенно, терпят убытки. Ну, бывает всякое там. Потеряли 2%, набрали 3%. Тут народ особо не волнуется. Но народ начинает волноваться, когда теряется много. Давайте посмотрим на графичек. Я же люблю вам показывать графички финансовые. Как будто бы я какой-то финансовый аналист. Ха-ха-ха. Ну, вот это Тесла. Вот это мы смотрим на сейчас. 21 марта. $236.26 за акцию. Вот так она колебалась вчера. Сегодня еще не открылся рынок. Откроется через одну минуту. Но пока еще не открылся. Вот такой у нее графичек. То есть открылась где-то, сколько они открылись, 233. Потом поднимались чуть-чуть, опускались и закрылись на 236. То есть, может быть, даже чуть-чуть больше взяли. А вот за 5 дней посмотрим. За 5 дней, начиная там с какого-то 16 марта, 5 дней назад они стоили $247 за акцию. То есть они потеряли 4,39% за 5 дней. Это уже многовато, но не сильно. Особо можно не париться, и вот эти все шерхолдеры нервничать не станут. А, да, еще есть, кстати, у них есть... У public company, у них есть board, у них есть специальная такая комиссия, группа товарищей, которые наблюдают над этим предприятием, в данном случае Tesla. И если что, они могут сказать, что-то нам не нравится, как происходит управление этой компанией. Не поменять ли нам главного генерального директора, в данном случае Маска. Дальше смотрим, это мы смотрели за сколько-то дней, да? За месяц смотрим. Вау! Ну, это уже too much, a little too much. Посмотрите, 30% потеряла компания. Начиная с февраля 23 или 21. За месяц. Потеряли 30%. То есть, если где-то лежала ваша $1000, в акциях компании Tesla осталось 700. Давайте посмотрим за 6 месяцев. А, тут уже ситуация несколько другая. Тут другая. Ну, конечно, можно сказать, давайте-ка посмотрим. Вот 5 ноября 2024 года были выборы президента. Президент выбрался. Маск рядом с ним на белом в яблоках коне, как я уже вам рассказывал. 251 стоила акция. А сегодня стоит она 237. Не так уж и много. Ну, другое я видел, скажет, а в декабре? А то всем все радовались. Посмотрите, как было хорошо. С 5 ноября до 17 декабря. У, как росло. Было 242 за акцию, осталось 200, осталось 479. Чуть ли не в два раза выросли за месяц какой-то, за жалкий месяц, за полтора. Все радовались, никого это не парило. Все считали, что так и должно быть. И уже привыкли к высокой цене, очень быстро привлекает. Все уже посмотрели на свои портфолио пенсионные или на свои акции. Смотрят, о, теперь у меня, я покупал по 100, 100 акций по 250 долларов, а теперь они 500. Я уже заработал в два раза больше. И тут началось, Илон Маск начал махать шаблею. Саблей в переводе. И получилось вот что. То есть люди смотрят на этот отрезок, понимаете? С 17 декабря до сегодняшнего дня. И это ужас, ужас, ужас. То есть 50% где-то она потеряла компания своей стоимости, если учитывать вот это топовое значение. И тут уже вот этот board, который правление, не кооператива, а правление, которое следит за компанией, в данном случае Tesla, из уважаемых людей, которые хорошо учились, они стали нервничать. Something is going on. Не кажется ли вам, стали говорить финансовые аналитики, что Трамп заигрался? Ему надо, они говорят прямо, ему надо изменить свой курс. Потому что надо компанией управлять, и не надо делать телодвижения, которые приводят к тому, что акции компаний так дешевеют. Да, пусть in the long run они не подешевели, но компания падает, цены компании падают. Что должны делать простые люди? Они парятся, потому что мы с вами купили Теслу давно, сидим на ней, enjoy life и ждем, как мы будем жить еще 15, 20, 30, 40 лет. Акции будут все равно расти, они все равно вернутся. Но пока на него надавят, на Илона Маска. Если вы думаете, что он безнаказанный, то вы ошибаетесь. Его могут тупо сместить и сделать так, что выберут другого. По настоятельной рекомендации членов правления кооператива по имени Тесла назначат другого CEO. То есть механические рычаги, не механические, экономические рычаги работают. Money, 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 money. Ну и так дальше. Дальше слово вы тоже знаете. You got it? Вы поняли меня? Надеюсь, что я был достаточно прост в рассказах. Поэтому сейчас начнется серьезное давление на Илона Маска, чтобы он либо занялся компанией, либо прекращал махать шашкой на голову. Хотя, с другой стороны, он же хочет нам всем хорошего. Но, конечно, методы жестокие. Я не знаю, я боюсь давать какие-то оценки, даже дилетантские, их действиям. Посмотрим. It takes time. Давайте подождем чуть-чуть. А ведь задача у него не маленькая. Если около 7 триллионов долларов бюджет, годовой бюджет государства американского. И он все время, а деньги на этот бюджет, по идее, должны приходить там из налогов всяческих, например, из каких-то других дел, но в основном из налогов, я думаю. Возникает вопрос, как быть в ситуации, когда мы собрали налогами 5 триллионов долларов за этот год. А в бюджет наши планы, чтобы потратить на это, купить ребенку велосипед, там еще что-нибудь другое, 7 триллионов долларов. Что получается? У нас есть 5, а нам надо 7. Получается, в бюджете дефицит 2 триллиона долларов. А зачем вам надо 7, пацаны? А у нас есть столько-то организаций, у нас есть USAID, у нас есть то, другое, третье, у нас есть куча служащих, у нас есть куча служащих неэффективных, которые работают не очень хорошо, и надо, можно было бы поуволить. Если бы там этот жир весь убрать и найти действительно, что государство может продолжать функционировать не на 7 триллионов в год, а на 6 триллионов в год, это вообще победа. Это значит, что если это получится у Трампа с Масками, с этой организацией по имени Dodge, Это что получается? Это получается, у нас дефицит бюджета не 2 триллиона станет, а 1 триллион. То есть одалживать надо будет не 2 триллиона, а 1 триллион. И проценты платить не 2 триллиона, а 1 триллион. А чем меньше мы одалживаем, тем лучше живется простому американцу типа меня. И яйца по нормальной цене. Кстати, вы знаете, вчера заходил в Whole Foods в Манхэттене. $8 яйца, $14 яйца. Сегодня заходил в Trader Joe's, прекрасный магазин, прекрасный. По 5,45 есть яйца за дюжину. Поэтому все в Trader Joe's, если у вас есть в вашей эрии, в вашем, по соседству с Trader Joe. Living next door to Trader Joe. Давайте почитаем ваши комментарии, а то я болтаю. Леся пришла и каже, витаю Яков, витаю Леся. Макс Юэй пишет, Верховная Рада подала законопроект, разрешающий полиции применять агрессивное оружие против митингующих без предупреждения. Даже Янукович до этого не дошел. У меня нет мнения на вашу тему. У нас не применяют против протестующих, хотя оружие у всех полно. Может быть, у нас не применяют, потому что могут получить ответочку из толпы протестующих. Но, по крайней мере, я не слышал, чтобы оружием разгоняли протестующих. Когда совсем будет плохо, могут включить воду под большим напором. У вас какой? У вас хороший напор в душе, кстати. Светлана пишет, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Смайли Джек пишет, законопроект 10.311, который предлагает разрешить Нацгвардии использовать против своего гражданского населения во время массовых беспорядков. Не удивляет меня этого, я вам скажу. Ну и так украинское государство воюет против собственного народа. Путем бусификации. Ну, еще будет один. Теперь еще будут стрелять. Тогда ТЦКшники будут просто расстреливать во время бусификации. Возражаешь, там дергаешься ногами, руками отбиваешься, с пулю в лоб. Кулю в лоб, так кулю в лоб, будут казать ТЦКшники. Извините за такой черный юмор. Евгений, всем доброго времени суток. Да, nobody пишет. Привіт усім. Я працюю програмістом в Джерси Сіті на Хадсон. Живемо в Бруклині. Ціни на житло дуже високі в Нью-Джерсі. Чи приїхали би ви в Пенсильванію, так як ціни там менші, ком'ют не дуже? Дякую, пане Яков. Мені ці всі міста знайомі, звісно. Джерси Сіті знаком. Живете ви в Брукліні. Тому що ціни дуже високі в Нью-Джерсі. Джерси Сіті – такий город, в якому є ціни дуже високі, там, де нові дома стоять близько к ріки, близько к Exchange Plains, от туди. А есть чуть-чуть дальше можно отъехать. И, соответственно, вам не надо будет ехать из Бруклина. Я представляю, из Бруклина в Нью-Джерси-Сити и обратно каждый день. Это минимум 3 часа. Two-way. Туда и назад. Это ужасно. Я сам через это все прошел, я это все делал. I've been there, done that, как у нас говорят. Но это тяжело. И видите, раз вы спрашиваете, раз вы думаете о переезде, вас это немножко достает. С другой стороны, работая в Джерси Сити, вы работаете по критериям, по принятым зарплатам в Джерси Сити. Если вы еще там работаете в одной из финансовых компаний, то у вас зарплата должна быть неплохая. Если вы переедете в Пенсильванию и будете работать там, там жизнь подешевле и, соответственно, зарплата подешевле. Поэтому я бы на самом деле переехал из Бруклина в Джерси-Сити на вашем месте. Только не в самые дорогие. Вы говорите, там цены на жизнь очень высокие в Нью-Джерси. Первое. Вы можете знать вот о чем. Что владеть жильем – it's not a must. Это не обязательно. Я понимаю, возможно, у вас сейчас есть дом в Бруклине, и его продавать не хочется. Но не продавайте, сдайте его. А сами снимите. Снимите хорошую квартиру. В Джерси Сити, в хорошем доме, недалеко от работы, или в 15 минутах от работы. И живите так, а дом свой сдавайте, или продайте. Вы сэкономите море всего, будете жить в Джерси Сити, недалеко от Манхэттена, enjoy ваше лайфа, а уезжать в провинцию так быстро я бы не стал. Заработаете здесь денег. Так. Black Cat пишет, Песков заявил, что Путин держит свое слово и не бомбит больше энергоинфраструктуру, а Украина нет. Вы считаете, что это неправда? Вы считаете, что это неправда? Еще раз говорю. А что написано в договоре было? Вы его читали? Путин его нарушил? Или то, что в Украину летит 150 дронов, это и есть нарушение? А бомбил ли он энергетическую инфраструктуру? Нет, он бомбил мирных граждан. Мирных граждан можно, другое дело. Где-то написано не бомбить мирных граждан, и что подъезд нельзя разрушать в пятиэтажке в Хрущевке. Такого нигде не написано. Какие претензии к Путину? А Украина бомбит, и бомбит успешно, и слава богу, и молодцы. Но, опять же, договора пока нет, Украина тоже не нарушает. То, что там разбомбили все, что можно и нельзя в городе Энгельс, Саратовской области. Ну, молодцы. Чем богаты, тем и рады, как говорится. Когда заключат договор с россиянами, то, может, будет по-другому бомбить. Что-то бомбить, а здесь бомбить, а там не бомбить. Владимир пишет: «Привет, Яков, надо Украину сделать 51-м штатом вместо Канады». Я Канаду не хочу видеть 51-м штатом, вы хотите, чтобы я еще Украину сделал. Какое преимущество дает штатам факт, что Канада... Я про Украину я даже не говорю. Что Канада станет 51-м штатом. Одни недостатки. Я не понимаю, почему Трамп вообще это даже сказал. Я не понимаю. Он же республиканец. Зачем ему нужны вот эти там 40 миллионов или сколько там канадцев, которые по сути своей в большинстве социалисты? Зачем они нам нужны? Чтобы голосовать против республиканцев? Ну, я не хочу их видеть, а вы говорите Украину 51-м штатом. Макс ей пишет: я придумал схему победы. Украина вступает в Канаду, а Канада вступает в... Нет, это не получается. Канада никуда не вступит. Петр Петров пишет: день добрый. Алексей пишет: поздоровался, лайк поставил. Вот молодец. То есть день прошел не зря, Алексей. It's a good start. А у вас, может быть, уже он не старт, а уже день заканчивается. Лысый Лис пишет: сегодня счастлив присоединиться к прямому эфиру. Всем привет. Отдельный привет вам. Доброго дня, Яков, пишет Ирина. Здравствуйте, Ирина. Порядок есть, пише. Виходить, що була роздута вартість Тесла, а потім повернулася до нормального значення. Що таке роздута? Є маркет, є ринок. Якщо за 100 тисяч доларів покупають машину Tesla S, ну, значить вона стоїть S. Якщо завтра перестануть покупати за 100 тисяч, а будуть покупати за 90, значить вона стоїть 90. Що значить роздута? Роздута не буває у нас. Роздута – це якісь повинні бути придурки, які... Раздули цены, а никто их не платит. Биткоин подрос, не волнует абсолютно. Лысый пишет: Рамасвами, похоже, понял, что можно отгрести. Свалил, не знаю, куда он свалил. Майлорд, доброго ранку, Сергей. Джордж пишет: здрасте. Джордж, кстати, я вчера гулял в районе 57-й. Во-первых, я пошел на Google, и тот ресторан, который мне посоветовали, Google говорит, что он permanently closed, что он полностью закрыт. Хорошо, что я не пошел туда покушать, а то остался бы голодным, вы знаете. Где же там еще можно поесть, если 8,5 закрыт? Порядный гість пишет: Трамп хочет неприхильных до него выборцев, чтобы демократы мали перевагу. Это про Канаду. Я не знаю, как, что может сделать Трамп. Ну, короче, это глупая идея. Окей, идем дальше. Куда мы идем дальше? Хочу спросить у вас вот что. У меня возникла одна мысль. Я не знаю, стоит ли вообще в это дело ввязываться. Но в Соединенных Штатах Америки страна тяжелая, как я уже говорил, для иммигрантов. А уж если иммигранты нелегальные или полулегальные, или бесправные, и им не положены никакие льготы, деньги, то многие из них страдают в Соединенных Штатах Америки. Я не знаю, кто их им посоветовал, езжайте в Америку, там хорошо. Нет, здесь нехорошо. Для всех здесь нехорошо. И они обитают как-то на совсем таком низком уровне. И в частности, одна из их главных проблем – это отсутствие английского языка. И вот у меня возникла такая идея сделать открытые курсы английского языка для тех, кто выживает в Америке. Это возникло первый день, потом я подумал, почему я должен останавливаться с Америкой, ведь выживают не только в Америке люди из-за отсутствия английского, элементарного английского, нулевого английского. Их выбросила война или другие жизненные ситуации в страну X, в которой без английского нельзя. И возникла у меня вот какая мысль. Если раньше я проводил группы такие частным образом, они всегда были бесплатные, естественно, и вот это тоже будет бесплатно. Но то было частным образом. Там мы заходили там, с группой, там, допустим, 7, 8, 9 человек или там сколько. Заходила на Zoom. Мы общался с ними, естественно, я знал всех по именам, все знали меня по имени. Я рассказывал, мне отвечали, у нас была interaction. И запись урока, этого урока английского языка, я членом этой же группы частным образом выдавал. И они там, что они сделали с этими записями, мне до фонаря. Но я никогда никуда не выкладывал это. И там было все более-менее формально. То есть был набор в группу, приходили люди, Вася Сидоров, Петя Форточкин и так далее. Вот его имейл, я их все знал. Если не надо было, я им всем отправлял эти видеорекординги или домашние задания, вот что-нибудь такое. Но этот вариант я хочу сделать более открытым. И хочу я сделать следующее. Я бы, скажем, объявил, допустим, по понедельникам, в 5 часов по нью-йоркскому времени, в 5 часов дня. Вот я бы опубликовал URL, адрес в интернете, на Zoom. Не в интернете, а на Zoom. Заходите на Zoom-сессию, все, кто хочет. Не надо не записываться, мне не нужны ваши имейлы, ничего. Но! И на Zoom я провожу эту сессию, и записывается этот весь урок с теми, кто пришел. Общаюсь с теми, кто пришел. Чтобы участвовать в Zoom в этой сессии, нужно просто иметь устройство, там типа телефон, в котором есть и камера, и микрофон, или компьютер. Залогиниться, все бесплатно, еще раз говорю, и участвовать в этом уроке. Если ты не мог участвовать, I don't care, значит не участвуешь. Но после урока я бы выкладывал эти сессии для публичного доступа в YouTube. Я уже даже сделал канал на YouTube, пока еще не знаю, может я его уничтожу, может нет. Меня интересует ваш фидбэк. Нюансы какие? Нюансы такие, что, может быть, не все хотят, чтобы их видели в YouTube. Но об этом у меня сразу будет заставочка такая, перед любым уроком, что все, кто решат присоединиться к этому уроку и в нем участвовать, этот урок записывается. Если вы не хотите, чтобы попасть на YouTube в рамках этого урока, то отключайтесь немедленно. Не участвуйте в нем. Вы все равно можете его посмотреть потом. Все могут посмотреть. Но вы не будете интерактивно участвовать со мной. Вы не будете пытаться что-то сказать, вы не будете общаться и так далее. И что меня смущает, я боялся всегда неорганизованного какого-то обучения. То есть то, что курсы бесплатные, это, конечно, минус, но я не хочу брать деньги. Но это минус, то есть лучше, конечно, брать. Правильнее брать, потому что когда с тебя взяли какую-то сумму, пусть даже небольшую, у тебя есть какая-то мотивация ходить на занятия, делать домашние задания и так далее. Когда не берут с тебя деньги, мотивация меньше. Хотя мой опыт, вот эти, сколько групп я провел за последние там 2,5 года, люди были все прекрасные, ходили, занимались. Кто-то прекращал вдруг. Были такие случаи тоже. Ну, прекратил, окей, okay, that's fine. No hard feelings, как говорится. Перестал ходить, перестал ходить. Но люди ходили. А то, что я сейчас, вот эта идея, которая мне пришла в голову, она вообще уже такая оторванная. То есть я открываю сессию на Zoom. Кто придет, я не знаю. I don't care. On the fly, прямо на ходу. Я знакомлюсь, общаюсь, что-то рассказываю про английский. Как-то какая-то интеракция происходит. То есть намерения у меня благие. Помочь людям, которые страдают из-за отсутствия английского языка в англоязычной стране. Но что устелено благими намерениями? Вы знаете. You know. Поэтому я пока себя сдерживаю. Канал сделал, но хочу слушать ваше мнение. Канал называется, как я его называл? Можете подписаться, если кто хочет, если чтобы узнать, как там оно будет. Разговор на английский для выживающих в США. Я его так назвал, этот канал. Погуглите, вернее, зайдите на YouTube, найдете, видите, youtube.com@conversationalenglishusa. Или вы не видите, наверное. Ну, короче, найдете. Здесь я описываю вот это все дело, что будет все на Zoom идти. Вот. Начнем в апреле, а может и не начнем. Но я просто вам, как своим, говорю заранее о том, что я планирую сделать. Можете сейчас уже немедленно ответить вашу первую реакцию на то, что я сказал. А можете не отвечать. Но я бы хотел ваш фидбэк. Считаете ли вы, что можно с неорганизованной толпой, вот то, что я думаю сделать, можно ли с неорганизованной толпой делать такие эксперименты? Не окажусь ли я врагом народа в результате? Вот Ян пишет, I would like to contribute as a guest. Вот Ян, если мы раньше с тобой общались, ну, по крайней мере, плотно, то я бы тебя с удовольствием приглашал на занятия, которые я провел уже, кучу групп по английскому. Ну, хорошо. Майл Лорд пишет, цікавий варіант на вивчення. Черговий раз доказує, що ви хороша людина. Мітя, мене похвалили, що я хороший чоловік. Це дуже опасно, Майл Лорд. Хорошим чоловіком опасно, тому що потім становишся дуже швидко, дуже плохим чоловіком. Порядних іс пише, Яков, як буду модеруватися сесія в Zoom? Чи не буде балагану, якщо буде багато людей? Так, да, може бути балаган. Много людей, я не думаю, що буде. Ну, во-первых, є, естественне ограничення на Zoom, у мене тот Zoom, за который я плачу подписку, разрешает не больше 100 человек. До 100 человек, я не думаю, что дойдет вживую. Потом это могут смотреть и тысячи людей, эти уроки. Но вживую вряд ли дойдет до 100. А если дойдет, значит 101 не сможет залогиниться. Это как раз не проблема. Что вы имеете в виду под модерацией? Я могу закрыть рты всем на Zoom. Есть одна кнопочка Mute All. Я всем закрываю рты. Что вы говорите, что меня будут матом ругать, что ли? Придет какой-то гад паршивый, будет ругать меня матом. Там есть кнопочка выбросить человека из сессии зумовской. Но вообще, да, модерирование, наверное, вы правы, надо что-то подумать об этом. Но опять же, так как я не беру ни с кого деньги, если пойдет, if everything goes to hell, если все пойдет в преисподнюю, я скажу, sorry, guys, я думал, что вы хотите, а вы не хотите, не можете, или я недостаточно хорош. That's it. Закрываем уроки. Я никому ничего не должен, я ни у кого не взял ни одной копейки. Вот Black Cat шутит. Хорошая шуточка. Какой самый популярный в мире язык? Ответ. Плохой английский. Да. Так, что еще? Вау, как жаль, сейчас пройду и гляну. Давно там не был. Вот. Пройдите и скажите, если туда нечего ходить, да. Nobody пишет, Яков, а чьи у вас знакомые все життя снимают житло? Мы снимаем квартиру, хотели бы свое житло, но я боюсь кредиту. Мне дуже сподобается, что вы сказали, мати свое житло не маст. Не то, что не маст. В городе Манхэттен. Вы знаете этот город. Есть очень много людей, которые зарабатывают столько, что вам и не снилось. Финансовые консультанты, аналитики на Уолл-стрит зарабатывают миллионы в год. Миллионы. И снимают жилье. They don't give a fuck. Им не надо никому ничего доказывать. Им не надо вам доказывать, что у них есть своя квартира. Они делают, как им удобно. Если ему удобно, если он работает на Уолл-стрит, и ему удобно, чтобы до работы пешком ходить, 10 минут пешком, а не как вы, мотаться полтора часа в одну сторону. Он это делает. Он платит больше за съем квартиры и живет. Еще одна вещь. Снять квартиру. Допустим, у вас есть некая сумма денег. Если вы посчитаете ваши расходы месячные, я уже не говорю о том, что вы положите какой-то down payment, первый взнос, надо будет платить страховку и так далее. Если вы посчитаете все эти расходы в месяц, у вас будет довольно большая сумма. Но вы будете говорить, но зато у меня есть дом. Вы его не выплатили, но через 30 лет у меня будет свой дом. That's right. На 30 лет вы живете в неудобном месте, в своем доме. Поэтому снимать квартиру вы можете более качественную в месяц, если платить сумму X, вы можете позволить себе снять более качественную квартиру, чем менее качественный дом владеть. Вы понимаете, о чем я говорю? Тем более, что в Соединенных Штатах Америки это же не снять квартиру в Евпатории в летний сезон, какой-то курятник. Вы снимаете квартиру, вы заключаете договор. Вы можете в этом договоре писать, что цена не повышается 2 года. И enjoy your life. Вас никто никогда не выбросит из этой квартиры, если вы платите вовремя. Нет такого механизма. Если вы платите вовремя, вам нравится квартира, находится она в 15 минутах от работы, вы можете планировать свою жизнь, вы можете enjoy it life, вы можете купить хорошую мебель, и ваша жена будет enjoy it life тоже. То есть жить в съемной квартире, это не значит, чтобы быть человеком второго сорта. Еще раз говорю, в Манхэттене полгорода живет в съемных квартирах. Таких, что вам и не снилось. Так, идем дальше. Nobody пишет, мені здається, що це все нав'язано, що ти маєш бути успішним, своє житло і далі. Ні. Успішний – це ваш счет в банку. А що таке житло своє? У вас є жилье. А може бути, ви там вложили в це жилье 5%, а 95% ви должны, і сидите, і держите, як заяць. Ну, ходіть і хватайтесь, якщо у мене дом. Дом не ваш. Дом банка. Ну, ваша там какая-то доля є. Пока ви дом не виплатили, у вас нет дома. И вот эти разговорчики у меня есть, зато у меня есть дом. Нет у вас дома. Есть у вас моргач на дом, а дом банка. Попробуйте не заплатить несколько месяцев. Посмотрите, есть у вас дом или нет. Что это за промывка мозгов такая? Имейте свое мнение, не слушайте этих... Не скажу кого. Так, что еще за комментарии? Але час краще після п'яти. Багато людей працюють до 5 години вечора. Да, но в 6 часов я хочу ужин. Я не хочу ломать свой график, понимаете? Ну, может быть, 5:30 начну. 45 минут. Может, 5:15. Елена пишет, why not try these lessons? You seem to be a natural teacher. If published on YouTube, it could play long term after that. Может быть, я попробую, еще раз говорю. Может быть. Я люблю преподавать, и я получал удовольствие от общения с моими студентами. Кстати, все, кто меня слушает, большой привет вам и уважение. Вы молодцы. Классные у меня были студенты, студентки, группы хорошие, люди занимались. Мне кажется, мы enjoyли эти занятия. Уже полгода не беру группы, потому что надоело. Но опять, видите, пришло время, пришла пора, весна, травка зеленеет, хочется набрать какую-то группу английского. Таня пишет, я бы пришла, у вас есть ему поучиться. Ну, тут как не вспомнить этот анекдот. Один другому говорит. У Цукерберга есть чему поучиться. А тот говорит, у какого Цукерберга? А тот ему отвечает, у любого Цукерберга. Так и вы, Таня, у вас есть чему поучиться. Спасибо. Джордж пишет, Яков, я здесь, 8:30 закрыт. Извините за дезинформацию, ради бога. Не знал, надо же, ковид пережили и... Ничего, Джордж, я не держу на вас зла. Это если бы я уже оделся красивенько. Парадный костюм, туфли, взял бы жену с собой. Говорю, жена, пойдем в 8:30. Приходим, а там дверь закрыта. Я бы так никогда не сделал, я вас, на вас не сержусь. Я помню, что вы где-то там работаете, на 57-й в районе Тиффани. Вы мне когда-то даже писали. Может быть, когда-нибудь я к вам зайду, но я уже потерял, где вы работаете. Евгений пишет. Яков, было время, когда я преподавал в одном из филадельфийских университетов курс Computer Information Science. Потом я решил проводить похожий курс бесплатно для комьюнити. Вначале полный зал. К концу курса 5 человек. Да, да, это нормально, это естественно. Я вам скажу больше. Я выкладывал очень много всяких уроков по программированию в интернете. Это тоже все бесплатно. По Java, в частности, довольно популярный был у меня курс, он и до сих пор лежит там, ему уже 10 лет, но люди до сих пор пишут благодарные слова. Допустим, там 20 уроков выложено по часу. Первый урок. 100 тысяч, 200 тысяч, 200, больше 200 тысяч просмотров было. Первый урок по Java. Второй урок, тоже видео, в этом же курсе второй урок. Уже, допустим, не 200 тысяч, а 100 тысяч. Третий урок, 50 тысяч просмотров. Четвертый. Что это значит? Это не значит, что я стал хуже к четвертому уроку. Это значит, что у людей теряется мотивация, люди не хотят по той или иной причине заниматься. И то, что у вас был в комьюнити бесплатный курс, бесплатный – это, опять же, ключевое слово. Так как они ничего не вложили в этот курс, они легко его покидают. И, то есть я не удивлен, я вас понимаю. Порядних іспитів малося на увазі не про мат, а про що є, про те, що якщо багато питань буде. Ну, буде багато питань, відповідь на скільки. У мене немає останнього питання взагалі проблем. Я роблю те, що я хочу. Це мій клас, це мій урок. Ви не можете мене. Я це, коли я розмовляв з починаючими докладчиками за мою довгу життя або кар'єру в програмуванні, я выступал много раз, но я и слушал много раз докладчиков. Грубейшая ошибка докладчика. Грубейшая. Если вам когда-нибудь придется выступать перед аудиторией, дать кому-нибудь себя увести в сторону. Выступаешь перед аудиторией, 100 человек сидит в зале, к примеру. Ты рассказываешь какую-то, ну я рассказываю какую-то тему по программированию. По какому-то языку программирования, фреймворку, ну, whatever. Что-нибудь такое рассказываю. Обязательно есть люди в зале, которые тоже это изучали, которые потратили, может быть, в три раза больше времени, чем я, на изучение этой темы. И в каких-то местах они, может быть, даже знают это дело глубже, чем я. И вот я пою соловьем, рассказываю все про эту тему. Вопросы есть? Поднимает человек в зале вопрос. И начинает, сначала, во-первых, он вопрос будет задавать 3 минуты. Он расскажет о каком-то специфическом нюансе в каком-то языке или во фреймворке, которому и проблемы, с которой он столкнулся, и он спрашивает мое мнение, как это решить. Докладчики, которые неопытные, начнут ему отвечать. И что получится? Сидит 100 человек в зале, этот человек забрал на себя все внимание, остальным 99 людям в зале этот нюанс особо не важен, потому как они пришли слушать мой общий доклад, а не вот эту проблему. И те докладчики, которые неопытные, они ввязываются в эту дискуссию, начинают разговаривать с этим человеком из зала и пытаться что-то доказать. Я никогда этого не делал. Я потратил 30 секунд на ответ. Если его не устраивает, подойдите после доклада и поговорим. То есть остановить людей у меня нет проблем никаких. Светлана пишет, мне интересно учить английский, я бы попробовал. Светлана, для вас все что угодно. Но пока не знаю, будут ли они. Якова, как вы сами учили английский? О, вы поднимаете. You are opening a can of worms. Вы открываете банку с червями. Если я сейчас начну это говорить, я уже с этого говорил много раз, но видно новенько. Я знаю, что вы из Австралии. До Австралии не всегда волны доходят. Шучу. Но отвечу вам все-таки из уважения к Австралии. Первое, я всегда любил язык. В школе учился хорошо по-английскому. Потом поступил в институт. И мне очень повезло с преподавательницей. Я продолжал любить английский. У меня была такая шикарная Алиса Семеновна Кутькова в Новочеркасском политехническом институте, доктор наук. Очень хорошая женщина. Преподаватель обалденный. У нас была группа людей, она нас любила. У нас была специальная группа, и мы сдали английский все на 3-м курсе госэкзамены, на 5-м, когда мы сдавали диплом, мы даже сдавали английский. Защита диплома была по-английски. Хотя там тот английский еще был так себе. Потом началась перестройка, стали приходить книжки. Книжки стали приходить в западные книжки, допустим, хорошие детективы, там, Эрнст Стэнли Гарднер и другие, стали появляться адаптированные книги на английском языке. И я помню, адаптированный, это значит упрощенный текст. Я помню, я тогда купил окончательный диагноз Хейли. Мы поехали с женой в отпуск на море. Я взял эту книжку, она была такая, не то чтобы очень толстая, и не взял словарь. И я сказал себе, я эту книжку добью за вот этот отпуск. И я ее добил. И что я делал? Я догадывался. Допустим, есть параграф какой-то. Я не знаю всех слов в этом параграфе. Но так как я вообще в контексте, в теме, я знаю, о чем эта книжка, о чем идет речь, я пропускал то, что я не знаю. Я не шел в словарь, я не брал словарь вообще. И я пытался читать дальше, и потом оказывалось, что это какое-то слово, которое я не знаю. встречается в другом контексте, и тогда уже меня простреливает. Ага, там оно было и здесь оно было. Наверное, оно значит это. Более того, если вы читаете параграф какой-то книжки, которая вам интересна, тот факт, что вы не знаете всех слов в этом параграфе, он вас не останавливает. Вы можете проигнорировать это, идти дальше, идите дальше. И вот я стал читать адаптированные книги, а потом эти детективы, которые я любил. Вот. И так потихоньку мой английский улучшился. Ну, а потом я уже приехал в Штаты в 92 году. И, ну, во-первых, работа, во-вторых, я книжки писал всяческих много. Я преподавал, я ездил по стране, не только по стране, но и по миру, выступал. Ну, то есть, обращал внимание на это. Вот и все. Это коротенько. Так, что еще у вас? Форрест Гамп. Нас так це не працює. Орендодавці можуть міняти умови договору на ходу. Да, я верю, поэтому я же разговариваю с человеком, который живет в Америке, поэтому я и подчеркнул, что у нас довольно надежно снять жилье. Некоторые говорят, я хочу подписать договор лиза, это снятие квартиры на год, а некоторые наоборот говорят, которые более дальновидные, они знают, что через год у него будет возможность поднять вам рент, скажем, на 4%, на 5%. А если вы заключите на 2 года, то есть вас, во-первых, не выкинут из квартиры в течение 2 лет, вы можете планировать на дольше, а во-вторых, рент останется стабильным 2 года. Нет, у нас с этим как раз нормально. Вот Джордж пишет, 48 East 57 Street напротив Four Seasons, да, Jacob Building. Майлорд пишет, ваші уроки то були the best. Шкода, що нових серій немає. Ну, і зато я, бачите, я займаюся англійським з людьми, так що нові серії є, але трохи для себе. Ольга пишет, приветики з Мінська, як у вас погодка? Давно не заходили, Оля, погодка у нас неплоха. Сьогодні холодрига в Нью-Йорку, утром було плюс 3 градуса, я гуляв. Як попасть на уроки англійського? Очень хочеться поспрашивать про погоду на английском. Когда я сделаю этот канал, на этом канале я вывешу, когда будет начинаться, когда и если я сделаю эти уроки, заходите. На рахунок доповеди. Погодишь, есть люди, которые приходят пофлексити и подняти власну самооценку. Да, они эти люди из зала пытаются показать всем, какой он крутой и как он знает что-то больше, чем докладчик. Ну, я что я делаю в таких ситуациях? Вы же знаете. Я улыбаюсь в свои пшеничные усы. Алекс пишет, хорошая идея щодо курсу английского. А який рівень вивчення буде? Intermediate, entry level. Изначально, так как люди выживают, я думаю, первая идея будет нулевой уровень, entry level. Потому как они выживают, они ничего не знают. Я просто знаю, что есть много людей, которые просто как-то жизнь их выбросила в Америку. И им тяжело. Так. Порядник есть, пишет, в Украине рынок нерухомости дуже ненадійний, а риэлторы взагалі просто паразиты. Я не давал совета про Украину, поэтому я могу только посочувствовать. Валерий пишет, привет, дякую за урок. Вот Валера. Валера один из моих учеников. Хороший ученик был, между прочим. Привет, Валера. Я тебе пам'ятаю. Валерий из міста Рівне. Да, Валера? Так. Ой, мы уже почти закончили, а я какие-то новости вам думал говорить. Получается, что у нас сегодня будет такой житейский подкаст. Ну, давайте я еще пару вопросов отвечу. На пару вопросов отвечу. Ирина пишет. Ирина тоже из Австралии, кстати. Ирина. Что она пишет? Спасибо за видео. В группе счастливых оказались страны с высокой социальной поддержкой и нет ни одной либертарианской страны с явным правым уклоном. Не мне судить, но явно в странах с более равномерным распределением доходов меньше турбулентности и не грозят гражданские противостояния. Это дает спокойный взгляд в будущее для граждан. Прочитав этот комментарий, я могу сразу сказать, Ира, я много лет назад выдвинул такую теорию, о ней рассказывал на своих аудиоподкастах, потом повторял где-то здесь. Она называется, я ее назвал теория орбит. Это именно про то, что вы говорите. Сейчас объясню. Когда мы жили в Советском Союзе, каждый сверчок знал свой шесток. Вот, к примеру, если я инженер, я знал, что после института я получу 110-115 рублей в месяц зарплаты. Через год, может быть, мне поднимут на 10 рублей, а может и на 5, а может быть, на 15. Может быть, я когда-нибудь стану старшим инженером, и мне будут давать 150 рублей в месяц. И мы знали, что есть какие-то люди, которые, допустим, получали много. Есть ученые, или цеховики, которые занимались бизнесом, или какие-то начальники большие. Но к чему я это все рассказываю? Каждый человек в Советском Союзе крутился по своей орбите. Представьте себе концентрические окружности. Так вот, если я кручусь на окружности вот этой, с зарплатой в 115 рублей, а кто-то крутится на окружности вот этой, с зарплатой в 300 рублей, между нами такая пропасть, такой гэп, что вероятность того, что я смогу каким-то образом со 115 перепрыгнуть на 300 рублей, она была нулевая практически. Ну или очень маленькая. Соответственно, я не дергался. У меня был peace of mind, у меня было душевное равновесие или спокойствие. Почему? Потому что я знал, вот моя орбита. Я шел, я учился, я хорошо учился, вот у меня 115, вот я кручусь. Ну, там будет 140 и так далее. Стану на очередь на телефон. Это все мои дела. Когда мы говорим о капиталистических странах и ее яркий пример Соединенных Штатов Америки, тут все не так. То есть, если в Советском Союзе было немного этих концентрических окружностей с большими расстояниями между ними, то в Штатах их много. Я вот кручусь вот по этой окружности, вот моя зарплата. И я вижу, что sky is the limit. То есть предел – это только небо у меня предел. Я вижу, что Вася Пупкин, работая тоже программистом в этом же отделе, получает не 115 долларов в месяц, ну так условно, а 200 долларов в месяц. И что он знает? Он знает, он хорошо разбирается в бизнесе этого приложения нашего, он еще знает пару фреймворков, кроме языка программирования. Могу ли я это сделать? Да. И после работы я начинаю впахивать, изучать что-то новое, и я его орбита, Васи Пупкина, ближе ко мне, чем орбита в Советском Союзе. Есть много, есть орбита на 115 долларов в месяц, есть орбита на 130 долларов в месяц, на 150, на 200, на 220, на 250 и так далее. Я цифры условные называю. То есть, так как здесь все время больше вот этих концентрических окружностей, они вот-вот, я вот могу дотянуться рукой до нее. А само общество ориентировано на финансовый успех, то есть успешными люди считаются те, у кого денег много, то у всех это прямо в голове. Хотя он скажет, я не такой, он такой. То есть в Америке все такие. Ну, больше, чем в других странах такие. И люди пытаются прыгнуть с этой концентрической окружности в эту. И когда они прыгнут, они смотрят, ага, вот тут рядом, чуть-чуть, поднатужится, и все. Бум, он перепрыгнул в следующий. Поэтому счастье это не добавляет. Желание все время чувствовать, что я не в той окружности кручусь, а Вася Пупкин, вроде мы вместе учились рядом, а он в другой окружности вертится, на другой орбите. И я дергаюсь, и я пытаюсь на ту орбиту. И это не дает мне счастья. И поэтому то, что вы сказали, практически это то, что я сказал, Ира. Это примерно то же самое. Люди, которые знают, что особо высоко ты не прыгнешь, но зато все-таки общество более-менее выровнено, есть хорошие бенефиты. Хотя, как можно жаловаться на бенефиты в Америке, если люди, которые... Если в Америке 72 миллиона человек получают медикейды. Медикейд – это практически бесплатная медицинская страховка. Практически 72 миллиона. Кто-то может быть частично бесплатный, но 72 миллиона, я сам читал последние данные. Это ли не помощь общества бедным? Люди, которые там получают там, меньше 20 тысяч долларов в месяц, не в месяц, в год, могут получать этот медикейд. Разве это не помощь социальная? Но, конечно, не сравнить ни с Германией, ни с другими странами. Хотя сейчас Германия начинает заниматься уже вооружением. И там уже тоже будут социал, как они говорят, будут уже не такие хорошие дела. Окей, люди, поболтали? Поболтали. Настроение у вас улучшилось? 100% улучшилось. Признайте себе, не держите это в себе. Скажите мне тоже в комментарии, потом напишите. Стало таки лучше. Приходите еще завтра, если поставите кучу лайков. Поставьте кучу лайков и снова завтра на том же месте, тот же час. Пока.